В рамках программы «Культура и христианство. Жизнь и творчество русского и советского художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина». Далеко разлилась река Волга. По обеим ее берегам весной расцветают нежно-розовые цветы яблони. Излучины реки заросли камышом и осокой. В летние дни здесь можно увидеть мальчиков, купающих лошадей. Мальчики раздеты, чтобы не замочить исподнее, и в искрящихся брызгах воды видно, как блестят их загорелые тела, а еще слышится смех, счастливый детский смех. А там, за кустарником, девушки, девочки, женщины готовятся искупаться в жаркий день, статные, красивые, в своей зрелой и только проступающей женской красоте, они прекрасны. И весь этот мир, и вся красота окружающих мест были открыты Кузьмой Сергеевичем Петровым-Водкиным с раннего детства. Родился он в городе Хвалынске, в Саратовской губернии, в семье сапожника. В своей автобиографической повести он вспоминал: «Пусть меня обвиняют в квасном географическом патриотизме, но чтобы остаться правдивым до конца, я должен не только сказать, но и воскликнуть. Только там, на Волге, только в Хвалынске бывают такие весны. Весны, когда дышишь, купаешься воздухом сквозь всякие стены и запоры». Искусство вошло в жизнь Кузьмы Сергеевича рано. Сначала были это уроки у художника-иконописца Филиппа Парфеновича, а затем случай свел его с богатой дамой из Санкт-Петербурга Юлией Казариной. Она же, в свою очередь, показала рисунки мальчика архитектору Мельцеру, и тот предложил ему свою помощь. Так Кузьма Сергеевич Петров-Водкин стал слушателем, это уже позднее, конечно, произошло, в Московском училище живописи в классе известного художника Валентина Серова. Но настало время рассказать и о странной фамилии этого художника. Петров-Водкин, согласитесь, необычная, да? Через дефис Петров, дефис Водкин. А история такова. Известное нам выражение «пьян как сапожник» напрямую относилось к жителям этого села Хвалынска. Ибо многие там сапожничали, мужчины, и выпивали, к сожалению. Хотя это было не всегда. Позвольте мне отвлечься, потому что дед мой был сапожником замечательным, и в селе сапожники не пили. То есть, ну, вот так сложилось. Дед же его, Петр, отсюда и Петров, кстати, дед Петр, пил изряднее всех, вспоминает сам Кузьма Сергеевич. И поэтому за ним закрепилось прозвище Водкин. А потом это Водкин прозвище стало частью фамилии. Вот так и сложилось. Петровы-Водкины. Но, кстати, отец его, будучи сапожником, единственный, пожалуй, в Хвалынске, совершенно не пил. Достаточно, видимо, было своего отца. Вот. И первую картину, которую написал тогда еще подросток Кузьма, это была картина «Окрестности Хвалынска». Он написал ее по одной версии на металлической пластинке и показал своей бабушке. Бабушке очень понравилась эта картинка, как она сказала, и она предложила внуку отнести ее на кладбище. «Отнеси на кладбище, поставь у креста деда, он будет рад». Ну, по сути дела, это была такая первая персональная выставка будущего художника на странном месте, на могиле, на кладбище деда. А затем, когда уже он заканчивал последний курс училища, он решил предпринять поездку по миру. Вообще, Кузьма Сергеевич был очень разносторонне одаренным человеком. Он очень любил писать и даже подумывал о карьере литератора. Он очень увлекался химией, физикой, был очень любознательным. И поэтому однажды он взял в аренду велосипед и отправился путешествовать, посмотреть мир, ну и поучиться искусству у известных тогда французских художников, конечно же, итальянских. Он посетил Германию, Италию, Францию. Будучи во Франции, он поселился в одном из пансионов. Там он познакомился с дочерью хозяйки пансиона, Марией Йованович. Влюбился в нее. Она стала его женой. Они потом обвенчались в России, когда приехали. И жена эта стала ему настоящим другом, преданным, верным на всю его жизнь. Но до всех этих событий не будем забывать, что начинался свой путь в искусство Кузьма Сергеевич, мастерской иконописца. И поэтому им были изначально созданы не картины, а иконы. Он даже расписал местный храм. Правда, батюшке не очень понравилось его новаторство, но, тем не менее, это было искреннее желание украсить храм. В 1914 году он создает икону «Богоматерь умиления злых сердец». Присмотревшись к лику Богородицы, я увидела несомненное сходство с лицом его жены любимой Марии. Затем он, как и его современница, но только живущая за рубежом, Зинаида Евгеньевна Серебрякова, обращается к циклу картин, посвященных крестьянам. Он пишет тоже картины на эту тему. Женщины, крестьянки, женщины-работницы. Женщина как символ русской красоты, доброты, отзывчивости, преданности. Все эти качества, внешние и внутренние свойства души, он вкладывает в свои картины. Вот картина, например, «Девушки на Волге». Здесь мы сразу же видим его приверженность и к итальянской школе живописи, причем раннего возрождения. Лица женщин скорее напоминают действительно лики Мадонны, если взять европейскую живопись. А их тоже статные такие, прекрасно сложенные фигуры, гармоничные цвета, которые присутствуют в одежде этих женщин, говорят о другом, о его приверженности к школе иконописной. Ибо синий, сине-золотой и красные цвета в их одежде – это чаще всего употребляющиеся цвета в иконописи. На фоне разливов Волги, голубая гладь воды, вдали мы видим похожие, как на иконе, горки так называемые, то есть строение и лес в виде горок так иконописных. Мы видим на переднем плане, крупным планом, прямо во весь рост. Кстати, тоже вот я вижу схожесть с картинами Серебряковой, «Беление холстов», например. Мы видим женщины и маленькую девочку, которая готовится искупаться в жаркий полдень. Пластика, стилистика здесь художника Петрова Водкина. Все говорит о его профессионализме уже в эти годы. Затем другая картина, посвященная этому циклу на тему женских портретов. Это картина «Первые шаги». Такая картина, как «Мать и дитя» или же «Утро». Все это картины, где перед нашему вниманию художник представляет прекрасный образ женщины-матери. И в этом плане показательна картина, написанная уже в советские годы. Здесь тоже образ женщины русской, но уже это год 1918. Картина называется «Петроградская Мадонна». Ну, Мадонна он употребляет, вот он уже не может писать «Богородица». Мы понимаем, почему. Он употребляет Мадонна, ну, отдавая дань европейской живописи, и говорит не «Санкт-Петербургская», если бы это, допустим, было ранее, а «Петроградская», как называли город уже после переворота. Вот если убрать фон, на котором написана «Женщина с ребенком», то мы можем сказать, это икона. Настолько иконописна эта вещь. Во всем, в композиции, дитя на одной руке, другая прижата к груди, к сердцу. В лице, которое, несомненно, смотрится как лик, потому что и само написание иконописное лица этой женщины, и выражение спокойное, печальное, и, конечно, исполненная теплоты, любви к своему дитя. И цвета. Белый платок здесь. Красный, ну, здесь накидка смотрится как накидка. красного цвета на плечах этой женщины и лазурная, приближенная к голубизне, одежда верхняя этой женщины. Все говорит об иконописном стиле этой картины. Но вот что я прочитала в комментарии в одном из журналов, посвященных творчеству художника Петрова Водкина, об этой картине в комментарии. Женщина в белом платке с иконописным, так признается, ликом, прижимающая к груди дитя, несомненно, напоминает нам Богородицу. Но в то же время это просто женщина и просто женщина с младенцем. Одним словом, обращаю внимание дальше на слова, ложной многозначительности в картине нет, но есть подлинная, реальная значительность. Что имел в виду автор под словосочетанием «ложная многозначительность»? То есть нет здесь Богоматери на самом деле. Как это нет? Кузьма Сергеевич всегда любил образ Божьей Матери, почитал этот образ. Более того, Богородица спасала его и его семью не раз. Я хочу рассказать историю из биографии художника, которая говорит об этом. Его жена Мария долгое время не имела детей и родила дочь Леночку, которую он так любил и говорил, что началась новая жизнь с рождением дочери. Родила эту дочь в очень позднем времени для женщины. И роды были очень тяжелые. Она не могла никак разродиться. В ужасе от того, что может потерять свою жену и дитя, Кузьма Сергеевич бросается домой, хватает, а у него, значит, был икона, хватает икону Богородицы, бежит в больницу и ставит в изголовье своей кровати, где лежит и мучается его жена. И роды начались и прошли очень легко. Ну как можно говорить о ложной многозначительности, когда он изображает Петроградскую Мадонну? Конечно, это Богородица. Но приступим к главной, еще к одной работе главной Кузьмы Петрова Водкина. Это картина под названием «Купание красного коня». Картина с интересной судьбой. Написана она в 1912 году. И история этой картины такова. Летом 1912 года, когда он с женой отдыхал на хуторе Мишкино близ села Гусевка Царицынского уезда в семье своей ученицы Натальи Грековой, ему и его жене очень понравился конь по прозвищу «Мальчик». Более того, жена Мария Петрова Водкина часто совершала длительные прогулки на этом коне. А потом у нее еще был эскиз. На эскизе был представлен образ его племянника Шуры, отрока. На картине представлен двоюродный брат, отрок Шура, во время купания коня. И вот сложилось конь по прозвищу «Мальчик» и двоюродный брат Шура на спине коня, обнаженный, потому что понятно, почему, да, купали коней в таком виде, я говорила ранее. Вот это сложилось. И он пишет картину, она очень большого размера, но поскольку он опять в голове своей держит иконы, особенно любые ему были иконы новгородской школы письма, где он видел Георгия Победоносца на коне и любил этот образ, и видел там красного коня часто в новгородской школе живописи, он придает рыжей масти коня, мальчика, цвет красный. То есть, по сути дела, он пишет, просто отдавая дань почитания иконам, и особенно Георгию Победоносцу, в общем-то, бытовую как бы сцену купания красного коня. Но знаете, что происходит? Ведь это 1912 год. Два года проходит, и наступает 14-й год. Первая мировая война. Страшная война. К сожалению, не до конца еще нами осознанная и принятая, и прославленная, которая унесла тысячи и тысячи жизней и искалеченные тела, судьбы, и это и вдовы, и сироты, это катастрофа. Поэтому сам Петров Водкин уже по истечении этих лет пишет: «Я даже не думал, что моя картина будет написано именно по этому поводу. Я сам этого не понимал. Так вот, почему я написал своего красного коня. Все это было предвестником Первой мировой войны. Но мы пойдем дальше. Я сейчас зачитаю вам 6 главу из Откровения Иоанна Богослова, отрывок из 6 главы. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“, и вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему был большой меч». Катастрофа, начавшаяся, трагедия с Первой мировой войны, имела продолжение. Мы знаем, в чем. В той катастрофе, которая наступила с 1917 года. И, конечно, советские идеологи в советское время придали этой картине, как Горьковскому буревестнику, свой смысл. И конь, и мальчик – это то, что зовет вперед, движение к переменам. Пусть сильнее грянет буря, хочется добавить. Как они не столько ошибались, сколько вообще лгали. А это как раз действительно предвестие катастрофы. Вот мы смотрим на эту картину. Вот что интересно в ней и во многих других картинах художника. Это так называемая, начнем с композиции, сферическая, а слово «сфера», перспектива. Мы видим как бы закрученную в спираль картину. Здесь нет привычной для нас прямой или прямой, как, допустим, в иконописи, или обратной перспективы, как в живописи. Мы видим сферическую перспективу. Что это за такое открытие, сферическая перспектива? Она произошла случайно. Еще будучи подростком, Кузьма бежал по полю. Он видел что-то страшное, как он вспоминает. Он бежал в страхе. Он споткнулся, упал на пригорке. И во время падения он сумел запечатлеть в своих глазах небо под собой, перевернутую землю, как шар. Произошел некий такой переворот сознания. И он запомнил навсегда вот эту картину, перевернутая сфера. Вот это чисто стилистика художника Кузьмы Сергеевича Петрова Водкина. Мы видим как раз на этой картине такую перспективу, сферическую. Все пространство заполнено фигурой коня, образ коня. Он действительно красного цвета, но более всего и меня, и, думаю, многих зрителей, которые смотрят на эту картину, впечатляет взгляд коня. Это не взгляд доброго коня. Это взгляд очень настолько пристальный, настолько жесткий, что мы чувствуем некое предчувствие беды, исходящее от этого взгляда. Совершенно контрастно смотрится фигура обнаженного отрока. Его взгляд, глаза опущены вниз, взгляд скорее печален, созерцателен. Он как бы погружен в свои мысли. О чем они? Несомненно, прав художник. Я даже не предполагал, повторяю его слова, о чем будет эта картина. И, конечно же, любимое его так называемое трехцветие. Это тоже его стиль. Это золотой, синий и красный. Красная заполнена фигура коня, синий – гладь воды, а золотой, нежно-золотой – это обнаженное тело отрока и золотая полоска песчаного берега. И все это закручено в вот эту самую сферу. Картина была отправлена в Швецию на выставку еще до революции, и там, так сказать, застряла на многие-многие годы. Вернулась она только в 1950 году в Советский Союз, и то по просьбе его жены. «Купание красного коня». За свою жизнь Кузьма Сергеевич Петров-Водкин писал не только картины, но и расписывал храмы. Например, в Саратовской губернии он расписал церковь Казанской Божьей Матери в селе Сараповское. Создал панно в технике маюлики Петербургской клиники «Богоматерь с младенцем». А в украинском городе Овруч им расписан храм Василия Златоверхного. Своим родным и близким он всегда говорил: «В это мутное время не ввязывайтесь ни в какие политические дрязги. Никого не осуждайте, живите своим миром. Любите своих близких, родных. Помогайте тем, кто просит помощи. По сути дела, это заповедь, известная нам, самое главное, после заповеди «Возлюби Бога», это «Возлюби ближнего, как самого себя». Кузьма Сергеевич Петров-Будкин, художник, живший на переломе веков, до 1917 года и после 1917 года, но оставшийся верным своей заповеди – любви к своей земле, любви к человеку, любви к Богу.